Высока область человечества. Вершины своей она касается высшего мира в лице подвижников, героев. Великие огненные сподвижники, краса и радость планеты. Должно человечество оказать благодарность этим помощникам. Живая этика советует изучать жизнь и изречения явленных великих сподвижников и героев. Следуя этому совету, попытаемся в нашей сегодняшней радиопередаче осветить облик одного из великих огненных подвижников древности – Аполлония Тианского, имя которого не раз упоминается в учении живой этики и криптограммах Востока. Он жил в одно время с Христом. Уже при жизни современники называли его божественным. И в первые века христианства он почитался наравне с Христом. В отличие от Пифагора и Платона, Аполлоний не был создателем собственного религиозно-нравственного учения или школы. Он был учителем практической нравственности, по выражению Писарева. Каждое мгновение имеет свою необходимость, по словам Будды. Каждая фаза учения отвечает на особую нужду человечества, говорит живая этика. Во времена Римской империи, времена жестокой и кровавой тирании, утраты истинных религиозных верований и представлений, времена суеверия и идолопоклонства, Аполлоний бесстрашно воззвал к нравственному чувству современников и указал на превосходство бессмертного человеческого духа над плотью. Во время суда над ним в Риме он обратился к императору Домициану со словами: «Вели отнять у меня тело, ибо душу отнять нельзя». Эта мысль направляла все действия и самую жизнь Аполлония Тианского. Родившись в эллинском городе Тиане в знатной и богатой семье, Аполлоний в детстве получил прекрасное образование, а уже с 14 лет начинаются его занятия философией. Он знакомится с различными философскими учениями, но внимание его останавливается лишь на одном из них – учении Пифагора. Вот как он сам это описывает.
«Тут узрел я несказанную красоту мудрости, обаявшей некогда и самого Пифагора. Наука сия не стояла в толпе, но держалась в стороне, молчала и, наконец, молвила так: «Нет во мне отрок пригожести, но изобильна я тяготами. Но тому, кто эти тяготы стерпит, будет следующая награда. Сразу вступит он во владение праведностью и благомыслием, и зависти ему никто не внушит, и будет он тиранам страшен, а сам перед ними не склонится».
С этого момента Аполлоний с полной решимостью подчиняет всю свою жизнь единой цели, следуя нравственным указаниям Пифагора, не в теоретических мудрствованиях, но прежде всего в практике самой жизни осуществить тот идеальный образ мудреца, который был завещен учителем. Уже в юные годы Аполлоний проявлял необычайную мудрость в суждениях и скромность и сдержанность в поведении. Все его действия и высказывания пронизаны напряженным нравственным чувством, которая рождалась не из приказа рассудка, а из сокровенных глубин знания сердца. Современники отмечают также необычайную красоту Аполлония, которая с годами не убывала, а напротив, возрастала, приобретая все более одухотворенные неземные черты, как отблеск разгорающегося внутреннего огня духа. Кротость, благородство, простота и мудрость, а также проявившийся у него замечательный дар целителя привлекают к Аполлонию толпы народа из ближних областей. Давая лечебные советы, он нередко проявлял удивительную прозорливость, угадывая нравственные корни той или иной болезни и указывая на них посетителю. Так описывается, как однажды явился в храм Асклепия юноша. Прося Бога об исцелении, он в то же время продолжал вести порочный образ жизни. Не видя исцеления, он обратился к Аполлонию. «Хочешь ли ты исцелиться?» – спросил его Аполлоний. «Зевс свидетель, хочу. Но Асклепий лишь обещает мне здоровье, а дать не дает», – отвечал юноша. «Придержи язык!» – воскликнул тогда Аполлоний. «Бог дает здоровье тому, кто воистину желает этого, а ты, напротив, стараешься поощрить свою болезнь». Этот простой и мудрый совет Аполлония помог юноше вернуть здоровье. В одном из своих посланий Аполлоний впоследствии пишет:
«Пифагор называл врачевание святейшим из искусств. А ежели врачевание столь свято, то надлежит более печься о душе, нежели о теле, ибо не будет никакая живая тварь в добром здравии, когда недужна лучшая ее часть».
В живой этике говорится: «Духовное здоровье есть главная основа здоровья тела». Недостойно философа считал Аполлоний любовь к роскоши и богатству. В книге «Сердце» говорится: «Аполлоний был богат, но лишь для раздачи богатства». Еще в юности, оказавшись после смерти отца обладателем значительного наследства, он отказался от него в пользу братьев, родственников и нищих, ибо уже тогда, по его словам, постиг всю бренность богатства и потому приучился ничего для себя не желать. В поучении своему ученику Дамиду Аполлоний говорит:
«Ежели мудрец предается праздности или гневу, или иному случайному порыву, то он еще достоин сочувствия. Но ежели он старается ради денег, то не только сочувствия недостоин, но заслуживает ненависти. Ибо не был бы он рабом денег, когда бы еще прежде не сделался рабом всех других пороков».
Платы за свое учение Аполлоний не брал, даже находясь в нужде. Этот нравственный завет неукоснительно выполнялся всеми учителями истины. «Нельзя служить Богу и мамоне, богатству», — говорил Христос. «Не слушайте учителя, взимающего за учение деньги», — говорится в живой этике. «Учение не может быть куплено или взято угрозами». Кульминацией духовных стремлений Аполлония стало его посещение Гималайской твердыни. В криптограммах Востока говорится, что еще будучи молодым человеком, он услышал о существовании обители братства. Тогда он мало обратил внимания, но со временем, когда ему пришлось многое узнать и многое увидеть, он вспомнил и в тайне духа решил посетить север Индии. В живой этике говорится: братство, как магнит, привлекает уже подготовленные души. Пути различны, но есть та внутренняя струна, которая звучит и зовет к единению.
Звучание внутренней струны зовет с тобой соединиться. Туманят пусть земные сны, но сквозь туманы возвратиться к гнезду покинутому птица на твой призыв, на зов весны.
Путь Аполлония был долог. Он прошел разные страны, в дороге повстречал многих людей и, наконец, пришел в долгожданную обитель. Он увидел посреди равнины холм, со всех сторон окруженный глухим скалистым обрывом. Холм был постоянно окружен плотным облаком, скрывавшим его очертания и внутреннюю жизнь. так что проникнуть туда было совершенно невозможно. Проводник встретил Аполлония и провел его ведомыми ему тропами. Затем оставил его одного. Достигнута была главная цель всех духовных стремлений и помыслов Аполлония. Он был в обители мудрости, твердыни справедливости и знания.
Горит, горит вселенская звезда, твердыня справедливости и знания. И радость о твоем существовании во внешней тьме не меркнет никогда. Подходят сроки близости твоей, трепещет лотос сердца от лучей, несущих пробуждение сознания.
О встрече с индийскими мудрецами сам Аполлоний рассказывает следующее.
Я видел индийских мудрецов, обитающих на земле и не на земле, без стен обороненных и не владеющих ничем, кроме всего сущего. На вопрос Аполлония, кем себя почитают мудрецы, их глава Иарх ответил: богами. А когда Аполлоний спросил о причине, тот сказал: потому что мы добрые.
Этот ответ Аполлонию показался исполненным такого благородства, что он позднее не раз его сам повторял. 4 месяца Аполлоний пробыл в твердыне. 4 месяца он вел беседы с Иархом. И ничего не было прекраснее этих бесед, осененных высшей мудростью, возможной на земле. Позднее позволено было посетить мудрецов и Дамиду, преданному ученику Аполлония, и он оставил описание этого посещения. Восхищался Дамид, по его словам, и взглядом, и улыбкой Иарха, и боговдохновенностью его высказываний, да и Аполлоний, чья речь всегда была кроткая и учтивая, к Иарху обращался еще более кротко и учтиво. Так что, когда садились они для беседы, а случалось это часто, то становился он сходен с Иархом. Прощаясь с Аполлонием, мудрецы предсказали ему, что будет он многими почитаться за Бога не только после смерти, но еще при жизни. По дороге домой Аполлоний послал Иарху письмо, в котором говорилось:
поделившись со мною своей мудростью, даровали вы мне силу. Обо всем этом я расскажу Эллинам, а с вами по-прежнему буду беседовать, словно с присутствующими. Прощайте, добрые любомудры.
Мысль о нас, как очищение сознания, подобно смотрению вдаль. Тогда дух человека приобретает особое мужество, которое теплится и переносит через опасности. После возвращения из твердыни Аполлоний начинает свою проповедническую деятельность. Бывая в разных странах – Греции, Египте, Риме – он знакомится с различными религиозными учениями. И, признавая единство их истоков и общность основ, он стремится их очистить от ненужных наслоений и искажений. Такую же миссию по очищению религии выполняли и другие духовные учителя. Не разрушение и не сложение, но очищение – ибо не обращусь к старому пепелищу». Такие слова Христа приводятся в криптограммах Востока. «Не видим отличия в учениях одного источника», говорится в «Живой этике». Аполлоний выступает против распространившихся в то время внешних обрядов и жертвоприношений. «Богам не надобно жертвы», — говорит он. «Следует учиться уму-разуму, да по мере сил помогать тем, кто этого достоин. Вот это и угодно богам, а жертвы пусть приносят безбожники». Живая этика разъясняет понятие жертвы. Может ли воображение представить такого бога, который нуждался бы в пролитии крови? В основных законах упоминались жертвы, но лишь позднейшее заблуждение и духовное падение довели человечество до кровавых приношений. Жертва всегда была упомянута. Но что же может быть достойным приношением самому высшему духу? Конечно, лишь самое очищенное духовное устремление. Такая жертва есть жизненная потребность принести лучший цветок сердца к престолу величия. Так Аполлоний указывает на необходимость выполнения прежде всего нравственных заветов всех религий.
В своих речах, ясных и сильных, состоящих из коротких предложений, которые его биограф Филострат называл алмазными, Аполлоний говорил о религии и нравственности, о мудрецах и философах, о бессмертии души, о колдовстве и жертвоприношениях, о роскоши и богатстве, о добрых мужах и о врагах, обо всем, что имело отношение к человеку, его жизни, потребностям и стремлениям и взаимоотношениям между людьми. Он умел говорить по сознанию каждого, с кем ему приходилось беседовать, будь то правитель или простой человек, ученый или жрец. Он учитывал и потребности времени, и условия данного места. Он умел читать мысли собеседника поверх знаний языка, на котором тот говорил. Аполлоний возвеличивал все то лучшее, что было у его собеседника, а о его недостатках говорил тактично и тем не вызывал обиды и сопротивления. Именно об этом говорится в «Живой этике». Постоянно имейте в виду лучшее, что имеет ваш собеседник. Если даже это будет самый обыкновенный предмет, то все же надо найти его наивысшее значение. Негоден и даже преступен наставник, говорящий не по сознанию слушателя. Бывало, что Аполлоний учил на простых житейских примерах необходимым человеческим качествам, например, заботе о ближних. Во время одной проповеди он указал на воробья, который, увидя просыпанное где-то зерно, прилетел к сидевшей на дереве стае и стал громким щебетом созывать ее клевать корм и полетел туда, указывая путь. Вот видите, как птицы заботятся друг о друге и как им приятно делиться между собой. А мы этого не хотим, сказал он. И на своем личном примере учил он, являя те высокие качества, которые людям нужно было утверждать и развивать. Вся его жизнь была живым воплощением того идеала, к которому должно было стремиться в процессе духовного роста. «Непоколебим тот, кто предался самому высшему», — говорит живая этика. Преданный Богу Аполлоний видел частицы его в окружающих. Есть Творец всякого первоначала и всего сущего, а побудительная причина такового творения в доброте Творца. А я утверждаю еще, что по элику доброта сродни Богу, то и в добрых людях заключена некая частица божества, говорил Аполлоний, поминая индийских мудрецов. Аполлоний отвергал внешнюю формальную молитву, так как боги – существа справедливые и премудрые, и не надо сомневаться в этом. И Христос говорил: «Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Аполлоний преклонялся перед волей высших, бессмертных и нравственно совершенных существ. И в Евангелии дана молитва к Отцу Небесному, где говорится: «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле», то есть во благо всего сущего. Аполлоний Тианский проповедовал бессмертие души. Находясь в тюрьме, он говорил узникам, сидевшим с ним, о душе, которая заключена в тело, как в тюрьму, и о всей земной жизни, которую можно считать продолжительным и тяжким изгнанием. В одном из своих писем Аполлоний говорит:
«Никакой смерти нет, кроме как по видимости, и равно нет никакого рождения, кроме как по видимости, а причина в том, что поворот из бытия в природу почитается рождением, а из природы в бытие, соответственно, смертью. Однако же взаправду никто никогда не родится и не гибнет, но лишь становится прежде явным, а после незримым. Одно состояние происходит от сгущения вещества, второе – от истончения бытия. А сущность всегда одна и та же, различаясь единственно движением и покоем».
Вспоминаются аналогичные слова из Бхагавад-гиты, сказанные великим учителем Древней Индии Кришной. «Поистине, не было времени, когда бы я, или ты, или эти владыки земли не были. Воистину, не перестанем мы быть и в будущем. Как живущий в теле переживает детство, юность и старость, так же переходит он в другое тело. Человек не может ни убить, ни быть убитым. Он не рождается и не умирает. Раз получив бытие, он не перестает существовать. И даже после кончины своей поведал Аполлоний о бессмертии души через юношу, который сомневался в этом и долго обращался к Аполлонию с мольбой ниспослать ему слово о душе. И вот однажды, когда он заснул, ему явился Аполлоний и в ответ на его запросы пропел стихи.
«Смерти не знает душа, и промыслу только подвластна, словно стреножный конь на волю истленного тела, резво рвется она, отрисая постылые путы, дабы в родимый эфир воротиться от мук многотрудных».
Это откровение о таинстве души дано для того, чтобы шли мы по сужденному судьбою пути в радостном сознании собственной нашей природы, добавляет Филострат. Высокое качество доброты и добродетели Аполлоний считал проявлением божественного в человеке. Когда император спросил Аполлония, по какой причине люди именуют его Богом, тот ответил: «А по такой, что всякий человек, почитаемый добрым, отличается званием божества. Также и о добродетели, которая подразумевает и сотворение добра». Аполлоний говорит, что добродетели людские, несомненно, от богов, и стало быть, всякий, кто причастен к добродетели, богоподобен и свят. Живая этика указывает отличать доброту мнимую от подлинной. Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. Так не входят в добрые дела поощрение предательства и злоумышления, поощрение лжепророков, обманщиков, трусов и всех служителей тьмы. Добрые дела имеют в виду благо человечества. И о мудрости Аполлоний говорит:
«Боги в первую очередь пекутся о тех, кто доблестно взыскует мудрости. Мудрец ничего не делает сам по себе и ради себя, так что даже мыслям его непременно найдется свидетель. хотя бы этот свидетель был он сам, мудрецу, познавшему самого себя и взявшему в наперсники собственный разум, невозможно не разделять страхи большинства, не допускать себя до подлостей, бесстыдно совершаемых прочими людьми, кои, поработясь тирану, готовы предать лучших друзей. Пустяков боятся, а настоящего страха не ведают. Мудрость такого не дозволяет. Едва поймешь содеянное зло, губительным недугом станет совесть. Мудрецу весь мир Эллада, и ни в мысли, ни в слове нет для мудреца пустыни или диких краев. Ибо мудрец живет пред взором добродетели, и хоть мало видит людей, но его-то видят тысячи и тысячи. И от философии богодухновенной радость не на краткий миг, но на веки вечные.
Аполлоний отличался высоким качеством терпимости. В частности, она проявилась, когда его первый духовный наставник, преподававший ему учение Пифагора, к которому Аполлоний стремился, самого не придерживался и жил как эпикуреец, то есть прямо противоположно заповедям Пифагора. Не осудил его и был ему благодарен за передачу тех высоких идей, которые руководили им потом всю жизнь. Этот пример учит тех, кто впадает в ошибку, отождествляя учение с его носителями, в то время как важно проникнуться сутью даваемого и суметь не отвратиться от него, от кого бы оно ни было получено. Известен и другой случай проявления терпимости Аполлония, когда его ученики отказались следовать за ним в Индию, не желая расставаться со спокойной и удобной домашней жизнью. Аполлоний не стал их упрекать и мягко сказал им: «В вас силы не достает, чтобы принять участие в путешествии, потому живите счастливо и философствуйте». Об устроении общественной жизни Аполлоний говорит:
«Лучше всего каждому делать то, что он знает и умеет. А если в городе один прославится, возглавляя народ, а другой стяжает почет своей мудростью, а еще кто-то на общее дело употребленным богатством, а еще кто-то милосердием, а еще кто-то строгостью и неумолимостью к преступникам, а еще кто-то незапятнанными руками. Вот такой город будет во благе покоен, а вернее сказать, во благе стоек».
Однажды, когда Аполлоний с учениками пришли к холму, где покоились герои, павшие во время войны с персами, он, услышав, как его спутники спорят, которая высота в Элладе высочайшая, воскликнул:
«Что до меня, я почитаю высочайшей эту высоту, ибо павшие здесь за свободу возвысили сей холм и вознесли его выше многих олимпов».
Поспешим по вершинам. Так по вершинам легче встретимся со всеми, кто в разных странах, в различных одеяниях живут сердцем единым.